Юрий Винокуров. «Я стану императором». Книга третья. Пролог. 6 лет назад, 9028 год от основания империи. Планета Калипсо, столица сектора Акабар. Принадлежность – империя.
Курсанты стояли небольшими группками или просто парами. Кто-то оживленно перешептывался, кто-то смеялся, а кто-то сосредоточенно размышлял. Только что закончилось торжественное построение, где начальник Академии вице-адмирал Волков произнес напутственные слова курсантам 7-го курса Имперской военной академии имени Густава Шавацкого. Хотя речь и вышла довольно длинной, но ее суть заключалась всего в двух словах. «Выбирайте тщательно». Сегодняшний день был особенным для курсантов. По важности, за весь период обучения он уступал разве что самой инициации, после которой у одаренных раскрывался дар, и они становились полноценными одаренными. Сегодня же, по достижению 12 лет, курсантам предстояло выбрать для себя самого близкого человека на долгие годы. Его первую тень. Войсковой транспорт еще вчера доставил на планету 10 тысяч солдат и сержантов, кандидатов в тени для почти сотни одаренных. Пройдя предварительный отбор, эти 10 тысяч были выбраны из миллионов желающих резко и качественно улучшить свою жизнь и свой статус. И дело было не только в повышенном жаловании, хотя получали тени, сопоставимо со средним офицерским составом. Основное преимущество было в абсолютном единении между тенью и одаренным, в результате которого бойцы-простолюдины, из которых и набирали кандидатов, могли прикоснуться к могуществу величайших представителей человечества – людей с даром. У теней со временем разгонялся метаболизм, улучшалась реакция, обострялись рефлексы и оптимизировалась мозговая деятельность. Они переставали болеть обычными человеческими болезнями, старение организма резко замедлялось и полноценное функционирование тела увеличивалось практически вдвое по сравнению с обычными людьми. Но за все в этой жизни приходится платить. С момента зачисления в тени человек терял право на личную жизнь и свободу воли. С этого момента вся дальнейшая жизнь у него становилась связана с его одаренным. Он должен был служить ему 24 часа в сутки, каждый день своей оставшейся жизни, без выходных отпусков, бессменно находясь рядом. И это была своего рода лотерея, где выигрыш или проигрыш уже нельзя было ни изменить, ни скорректировать. В зависимости от воспитания, характера и настроения одаренного, отношение к тени варьировалось от рабского до партнерского. Некоторые одаренные воспринимали тень как вещь или мясо, которое всегда можно было поменять. Кто-то относился как к полезной в бою и в хозяйстве вещи или оружию, за которой нужно ухаживать, но особо не обращать на нее внимания до момента использования. Редко, но с тенями даже приятельствовали. Но это были действительно единичные случаи. Уж слишком высокомерны были старшие родственники одаренные, чтящие традиции и передающие их в неокрепший детский мозг молодых людей с даром. Как правило, за свою долгую жизнь одаренный менял тень как минимум один раз. По продолжительности жизни люди с даром превышали обычных людей в 2-3 раза, а иногда и больше. Ходили слухи об одаренных, которым было по 1500 лет, а о возрасте императора вообще слагали легенды. Тень же спокойно функционировала лет до 80, если не погибала раньше. К этому моменту одаренный находился в самом расцвете своих сил и возникала необходимость в смене тени. А вот тут наступал момент истины. Дело в том, что, разорвав связь с одаренным, тень через некоторое время неизбежно умирала в страшных мучениях, когда разогнанный организм жрал сам себя. Помочь мог только эссенс, который нужно было принимать постоянно, хоть и в небольших дозах до конца жизни. Предусмотрительные тени, откладывающие свое жалование до молодых лет, могли себе позволить самое ценное вещество в галактике, но, учитывая его стоимость, на очень короткое время. Некоторые одаренные, преждевременно позаботившись, обеспечивали своим теням своего рода пенсию. Большинство же просто выбрасывали, как поломанную и уже ненужную вещь. Несмотря на это, количество желающих стать тенью всегда весьма сильно превосходило реальную потребность. Человеческая природа такова, что неприятности в будущем, тем более в очень далеком будущем, меркнут по сравнению с теми преимуществами, которые можно получить здесь и сейчас. К тому же бесстрастная статистика отмечала, что количество теней, доживших до пенсии, составляло чуть более 25%. Оживленный гул прокатился по рядам курсантов, когда к нам приблизилась группа в разноцветной одежде, в основном зеленой. Тем сильнее на их фоне выделялся крепкий пожилой мужчина в красном балахоне. Пашка ткнул Антона в бок, привлекая внимание.
«Смотри, смотри! Войсковик, прикинь!»
Антон разлепил глаза. Он пытался успокоиться перед важным событием. У него отсутствовало должное воспитание благородного презрения, и к выбору тени он относился по-иному. Ему нужен был, если не друг, то соратник. Ведь, учитывая его практически нулевые социальные связи и амбициозные планы, помощников ему понадобится очень много. И вот сейчас настало время выбрать первого из них. Дюжины инквизиторов из Ордена Надзора должны были помочь молодым курсантам принять правильное решение, создав для этого все необходимые условия. Инквизитор в красном и из Ордена Войны выглядел на их фоне несколько странно. Что было нужно адепту боевого ордена в Академии? Высокий, мощный мужчина производил впечатление опытного и очень опасного хищника. Среди своих собратьев из мирного ордена он выделялся так же, как волк выделяется среди отара овец. И дело было не только в размерах и массе, хотя он превосходил своих коллег и в том, и в другом. Нет, дело было в ее движениях и той ауре, которая его незримо окружала. При их приближении курсанты замолкали и проводили процессию взглядами. Вот они дошли до ребят, и тут инквизитор в красном заглянул Антону в глаза. На секунду жесткая безразличная маска на лице инквизитора дрогнула, и через нее проявилось чувство. Антону показалось, что края губ инквизитора приподнялись в легкой полуулыбке, когда он встретился с ним взглядом. Но, скорее всего, ему это показалось. Какое дело боевому инквизитору до безродного мальчишки? Наконец, курсанты группами по несколько человек по озвученному командиром курса списку начали заходить в ворота стадиона. Да, такое количество кандидатов мог вместить только открытый стадион Академии, где бойцов разместили прямо на трибунах. Курсанты же ждали своей очереди в раздевалках. Группы курсантов формировались по схожести потенциального дара. На каждого из 10 тысяч кандидатов было составлено досье, в котором после тщательного изучения психотипа, биографии и возможностей были прописаны рекомендации по применению. Кроме того, каждая линия, чей одаренный был курсантом Академии, имела право прислать своего кандидата, по мнению старейшин, наиболее подходящего для своего воспитанника. Опять же, если судить по статистике, примерно в 50% именно этот человек становился тенью. Что было неудивительно, ведь кто может лучше знать своего ребенка, чем его линия родитель? Так Павел Смирнов получил странного 40-летнего сержант-майора, выбранного старейшинами его линии. Второй мой приятель, Тадаси Накамуро, тоже выбрал молодого худощавого капрала-азиата, рекомендованного линией Минамото. Курсовой офицер капитан Валандес произнес фамилию No Name. Антон отлепился от стенки, которую он подпирал, и неторопливо направился ко входу. На середине пути он вздрогнул, притормозил и огляделся. Странно, но была названа только одна фамилия, и это была его, Антона, фамилия. Никто не знал, какой дар будет у выскочки-сироты, который ничего общего не имел с остальными благородными курсантами, и на выбор тени он тоже отправился в одиночку. Заминка продлилась всего мгновение, после чего Антон ускорился и вышел наружу. Яркое весеннее солнце освещало огромную чашу стадиона, трибуны которого занимало множество людей в разнообразной форме разных родов войск. И все эти люди с надеждой смотрели на единого подростка, щурящегося после сумрака помещения. У Антона не было линии, и поэтому его тенью мог стать любой из этих тысяч претендентов, которым только для того, чтобы сюда попасть, пришлось совершить практически невозможное. «No name!» — поинтересовался штатный академический инквизитор, брат Массал. Этого достаточно молодого, как для инквизитора, человека курсанты редко видели вживую. Используя контракт с Академией как очередную ступеньку в карьере, молодой инквизитор мало интересовался жизнью курсантов, безупречно выполняя возложенные на него функции, но не более того. Конечно же, он не знал всех курсантов в лицо и по имени, тем более бывшего сироту.
«Так точно!»
— кивнул Антон и с любопытством уставился на внезапно поднявшегося со стула инквизитора в красном. «Здравствуй, Антон!» Инквизитор Ордена Войны удивил не только самого подростка. Брат Массал с изумлением следил за тем, как красный инквизитор подходит к мальчику и протягивает ему руку. «Будем знакомы. Мое имя брат Хокус. И мне кажется, мы подружимся». Антон улыбнулся, уверенно кивнул и пожал протянутую руку. «Подружиться с инквизитором из Ордена Войны? Почему бы и нет? Он может быть полезен». Странное чувство овладело мальчиком, когда он прикоснулся к руке инквизитора. Как будто волна энергии и радостного возбуждения охватила тело паренька, изгоняя усталость и резко поднимая настроение.
«С превеликим удовольствием стану вашим другом, ваше святейшество!»
Инквизитор удовлетворенно кивнул. «Вот и хорошо!» Он посторонился, открывая обзор. На поле уже стояли несколько сотен бойцов в ожидании начала процедуры выбора. «Как твой будущий друг, я позволил себе вольность лично отобрать несколько ребят для тебя. Выбирай тщательно». Но подросток его не слышал. Молодой человек в первом ряду чуть за 20, но уже с лычками первого сержанта широко улыбался, глядя на курсанта. Кажется, его парадная пехотная форма была маловата для столь мускулистого тела, а изрядное количество наградных планок, весело поблескивающих на солнце, было не свойственно для совсем еще молодого бойца. Абсолютно лысая голова сама была способна пускать солнечных зайчиков, а свежий шрам через все лицо добавлял молодому ветерану некую бесшабашность. Седой инквизитор проследил за взглядом мальчика и удовлетворенно улыбнулся. Кажется, все шло по плану.